Борис Пастернак, актриса. Прошу простить, я сожалею, я не смогу, я не приду, но мысленно на юбилее в оставленном седьмом ряду стою и радуюсь, и плачу, и подходящих слов ищу, кричу любые на удачу и без конца рукоплещу. Смягчается времен суровость, теряет новизну слова. Талант — единственная новость, которая всегда нова. Меняются репертуары, стареет жизни ералаш. Нельзя привыкнуть только к дару, когда он так велик, как ваш. Он опрокинул все расчеты и молодеет с каждым днем. Есть сверхъестественное что-то и что-то колдовское в нем. Для вас в мечтах писал Островский и вас предвосхищал в ролях. Для вас воздвиг свой мир московский доносчиц, приживалок, свах, движением кисти и предплечья, ужимкой речью нараспев, воскрещено за москворечье святых и грешниц, старых дев. Вы – подлинность, вы – обаяние, вы – вдохновение само. Об этом всем на расстоянии и скажет вам мое письмо.
Добрый вечер, дорогие гости, добрый вечер, господа артисты, добрый вечер, господа театроведы, критики, любители театра, знатоки, неофиты театра. Всем вам добрый, необычный вечер в театре Моссовета. 110 лет прошло со дня рождения Фаины Георгиевны. 100 лет прошло со дня рождения Веры Петровны. Они соединены сегодняшним вечером, и в этом есть, мне кажется, некоторое электричество, некоторый ток контраста и вместе с тем одновременности. Чехов в «Чайке» говорит: зачем толкаться про таланты, всем места хватит. Фраза сомнительная, потому что это говорит не Чехов, это говорит один из его персонажей. Сам Чехов прекрасно знал, что места, вообще говоря, недостаточно. Эти актрисы соединены вот этой маркой. Их судьба, во всяком случае, на долгий довольно период соединена этой маркой, маркой театра Моссовета. И потому сегодня на этом занавесе этот занавес соединяет эти два портрета. Они работали под этой крышей в одно время, иногда играли даже одни и те же роли. Вместе с тем они необыкновенно контрастные. Это судьбы, которые сталкивались, пересекались, отражали одна другую, и эти отражения делали каждую из них еще более яркой. Это удивительное время расцвета актерского искусства. И сегодня мы говорим о двух, может быть, самых выдающихся вершинах этого расцвета. Это была слава актерская, народная. Они истинно народные артистки, это само собой разумеется. Слава их несопоставима ни со словами нынешний рейтинг, ни со словами знакомые или медийные лица, ничего похожего. Это была слава, которая так гудела, без всяких усилий добавочных, сама гудела, они ее достигли, что она отражалось, резонировало в людях настолько сильно, что и сегодня эти имена – реальность сегодняшнего дня. Мы сегодня пытаемся прославить стены этого театра, которые вобрали в себя два гигантских таланта, создавших неумолкаемую славу актерской профессии. И я снова предоставлю слово человеку, который всей своей судьбой уже много-много летний свидетель, насмешник, прославитель, стихотворец, актер этого театра и старинный мой друг Анатолий Михайлович Адоскин.
Письма, фото, автографы из бесценных единиц хранения театрального музея, что в саду аквариум.
Год 1946. Из письма Веры Петровны Морецкой. В ночь на 3 июля я увидела сон счастья. Абсолютная гармония, музыка, будто я в ряду с творцами прекрасного. Я, не сделавшая в жизни ничего великого, и за что-то стою рядом и чувствую, будто я обведена кругом. Это круг жизни. И мой мир совпадает и касается душ тех людей, и нет между нами преград. Это было давно, вспоминает Фаина Георгиевна Раневская. В фильме «Закройщики Старшка» я увидела удивительное лицо девушки и тут же у знакомого кинорежиссера спросила, что это за прелесть, кто она? И впервые услышала ставшее дорогим всем нам имя Веры Петровны Морецкой. Я тогда же подумала, что у нас появилась молодая актриса редкостного таланта. Мне вспоминается и роль француженки в пьесе «Школа неплательщиков». Она была подлинной француженкой.
Надежда Дурова, Завадский Александр Первый. Встреча в темноте, Варя. Член правительства. Я смею вас уверить, мадам, что вы сможете стать дамой из высшего общества, только играя в личку, я имею любовника, госпожа Министерш. Вдова полковника. Аплодисмент. Некрасов. Золото, золото, сердце народное. Миссис Сэвидж. Рассвет над Москвой. Прошли десятилетия, и я вижу ее и сейчас. С ней я никогда не скучала. С ней было весело и любопытно. Она относилась ко мне тоже сердечно и заботливо. Она называла меня «глыба», если бы я могла в это верить. Самому искусству Раневской, Борис Пастернак. Дорогой Фаине Георгиевне, с самыми лучшими пожеланиями, Дмитрий Шостакович. Великой Фаине с любовью, Святослав Рихтер. Самая любимая актриса нашего времени, с неизменным восхищением каждой ее ролью. Ваша Бабанова. Все думаю о Пушкине. Пушкин, планета, он где-то рядом. Что бы я делала в этом мире без него? Мне снилось, что Александр Сергеевич в крылатке и цилиндре шел то ли по Тверской, то ли по Новинскому бульвару. Он уходил от меня. И тогда я поняла, что так никогда и не увижу его лица. И окликнула его: «Александр Сергеевич». Пушкин обернулся и улыбнулся мне своей белозубой африканской улыбкой. Я тут же позвонила Анне Андреевне. «Сегодня во сне я видела Пушкина. Еду!» – коротко отозвалась Ахмат. Дорогой Фаине Георгиевне от старого друга Ахматовой. 12 января 64 года. Дорогая Фаина Георгиевна, Виктор Некрасов, Осло, 26 августа 1976. Вот видите, как в жизни случается. Вернулся я из леса, норвежского леса на берегу озера. И что бы ни случилось, никогда не расстаюсь с вами. Пархоменко, Берди, лисички. Наша молодость, Бакинский театр, 30-й год. Включил транзистор и вдруг услышал, как Завадский поздравляет вас. Вот так вот, прекрасно модулируя, говорит о вас массу прекрасных, одно лучше другого слов. И вновь передо мной явилась моя любимая актриса. Шторм, Манька, Мракобесы Алексея Толстого, театр Пушкина, Золушка, Рассвет над Москвой, Сомов и другие. Дальше тишина. Филицата, правда хорошо. Глафира Фирсовна, последняя жертва. Легкая жизнь. А это портрет в жизни. А потом объявили пьесу с вашим участием и вашего неизменного Ростислава Плеата. И, устремив глаза на сосны и ели, стал слушать истории о стариках и детях в этой проклятой Америке. И так, насколько я понял, со слов Завадского, вам стукнуло, а вот сколько, не знаю, какое это имеет значение. Наша Раневская всегда молода сердцем, душою. Так ли это, дорогая Фаина Георгиевна? Ох, как хотелось бы, чтобы было так. Вы для меня остались той, какая есть, а я вас тогда влюбился и люблю до сих пор за все. Некрасов. Меняются репертуары, стареет жизнь и яролаж. Нельзя привыкнуть только к дару, когда он так велик, как ваш.
Я думаю, что должен считать себя счастливым, что я застал в этом театре Фаину Георгиевну. Не застал, почти не застал Веру Петровну, хотя тоже был с ней знаком. Но с Фаиной Георгиевной работал и играл на сцене. И все-таки я чувствую себя пришельцем. И я должен буду даже объясниться, если это понадобится, почему я веду сегодняшний вечер. 30 лет я уже здесь, все равно пришелец. Потому что есть первая родина. Я это говорю к тому, что те, кто покинули театр по разным причинам, Моссовета, ушли в другие театры, и там продолжили жизнь, и прославили и себя, и другие театры, все равно ощущают этот театр как родину, как первоначальное. Именно потому, я думаю, что первое слово следует предоставить тому, кто из этого театра хотя давно покинула эти сцены. Она отсюда. Ия Савина.
Вот замечательно, правильно сказал там Сережа, что про славу, но Фаина Георгиевна как-то сказала, что была у Анны Андреевны, и пришел Пастернак. Они уединились в комнату. Потом Пастернак со слезами на глазах вдруг вышел быстро. Потом снова вернулся. И потом снова они ушли, и он снова вышел. «Что вы ему сказали?» – спросила я. Я прочитала ему стихи, которые написала для него. «Здесь все принадлежит тебе по праву. Стеной стоят дремучие дожди. Отдай другим игрушку мира, славу. Иди домой и ничего не жди». Я считаю, что это абсолютно про этих замечательных женщин. Они никогда не хотели, не жаждали славы. Но благодаря своей невероятной славе, своей энергии, своей любви к театру, Вера Петровна построила этот театр. Вместо электрозаводской, бог знает где, в центре, прекрасное здание. И мы все должны быть благодарны Вере Петровне за это. Но не только за это. Кто так, кто сяк, но говорили, хозяйка театра. Да, хозяйка театра. Юрий Александрович собирался ставить «Петербургские сновидения». Мы на гастролях в Питере, «Белые ночи». И Вера Петровна звонит мне в номер и говорит, и он собирается по белым ночам пошататься по всем Раскольникова-Достоевского местам. Я хочу, не могу отпустить его, хочу, чтобы ты с ним пошла. Говорю, почему я? Ну, почему я? А кому же я его еще доверю, кроме себя? Когда ушла Любовь Петровна, и Плят изумительно, как всегда, говорил прощальную речь, и потом они стоят, разговаривают, и я слышу, как нужно любить друг друга, каким юмором нужно к тому же обладать, чтобы вот так поговорить. Славка, ты что ж все любит, рассказал? А мне что? А тот говорит, а ты когда собираешься? Ну, через полгодика. Ну, за это время я наскребу. Можете себе представить? И вот я хочу сказать, что свита делает королей и королев, а свитой Веры Петровны и Фаины Георгиевны были тоже короли и королевы. Они не могли жить без партнеров. Хоть Раневская говорила, сниматься на крупном плане с партнером очень легко. Стоишь друг против друга, режиссер, кадр, мотор, ты вздыхаешь, и партнер валится. Но на самом-то деле это не так. Она перестала играть Сэвидж, как только не стала Бероева. Это были Завадский, это был Мордвинов, это был Плят, Орлова, Анисимова, Вульф, Боречка Иванов, Цейц, Миша Погоржельский. Ну, просто боюсь сейчас просто кого-нибудь забыть или упустить, но это были уникальные артисты, тоже слава театра. И им посчастливилось быть их партнершами, и им с ними тоже. Я считаю, что это нисколько не роняет их достоинство, а только возвышает. Когда Фаина Георгиевна перестала играть Сэвидж, но хотели записать на радио. А потом, ну когда? Нет, я записывать не буду. Почему? Позвонил Юрочка Завадский, сказал, Вера тяжело больна. Ей, может быть, немного осталось. Фаина, отдай ей эту запись. Сказала, о чем речь? Даже речи быть не может. конечно. И когда ей предлагали все равно записаться еще раз, он сказал, никогда. Пройдет время, какие-нибудь барзописцы и ничтожества будут еще что-нибудь сопоставлять, неважно в чью. Нет, этого не будет. Ну, что говорить о Раневской? Это можно говорить годами. Я просто... Ну, вот Пушкин. Смотрели, да? И Пушкин. Что вы читаете? Генриха Манова, «Молодые и зрелые годы короля Генриха». Мне очень нравится. Это личность Генриха IV Наварский. Он говорит, вот молодец. А я не читаю, я перечитываю. И все Пушкина. Мне даже приснилось, что он вошел и сказал, как ты мне, старая дура, надоела. Ну, Фаина Георгиевна, она же всегда была в этом смысле непредсказуема просто. И юмор ее колоссальный. Ну, напишите книгу. И эта книга будет начинаться так. Я родилась в семье небогатого нефтепромышленника. Фаина Георгиевна, вам 80 лет. Не сгоревшая еще в ИТО. Советский Союз. Приедут со всего Советского. Не уместит зал. Какой праздник вам устроить? Девочка, вы с ума сошли. Как это будет выглядеть? Сидит старуха в кресле, и все поют гимн ее подагре. Потом ей дарят 150 дерьмантиновых папок. Она вызывает грузотакси и по дороге домой на нервной почве дает дуба. Вы мне этого хотите? Я никогда не читаю. Но вот в честь этих замечательных людей... Хочется мне прочитать Блока. В час, когда пьянеют нарциссы, и театр в закатном огне, в полутень последней кулисы кто-то входит вздыхать обо мне. Орликин, забывший о роли, ты, моя тихоокая лань, ветерок, приносящий с поля дуновенья легкую дань, я паяц у блестящей рампы возникаю в открытый люк. Эта бездна смотрит сквозь рампу, ненасытный грозный паук. И когда пьянеют нарциссы, я кривляюсь, крутясь извиня, а в тени последней кулисы кто-то плачет, жалея меня.
Борис Поюровский. 1959 год. Я был в командировке по линии Всероссийского театрального общества на Урале. И на рубеже между февралем и мартом оказался в крошечном городе Ирбите. Я уверен, что 95% здесь присутствующих впервые слышат вообще о существовании такого города. Но я приехал, там городской театр. Кстати, он там существовал, я не знаю, существует ли он сейчас, с 18 века, потому что это были знаменитые хлебные ярмарки, и купцы построили там театр. И вот в этом театре работал такой очень энергичный, предприимчивый театральный директор, как бы теперь сказали, продюсер, Яков Вербловский. И у него осенила идея. У них шла пьеса «Верты дали неоглядные», и в Моссовете шла эта пьеса. И он пригласил Веру Петровну, которая играла Ракитину, секретаря райкома, и Плята, который играл лицо от автора, на 2 дня на гастроли в Ирбит. Но вы можете себе представить, что творилось не только в Ирбите, а вообще по всему Уральскому хребту. И в зале всего 400 мест. Я уже не говорю о том, что канализации в городе нет. Поэтому туалет – это выгребная яма. Гостиница «Ницца», правда, с одним «Ц». Клопы там поселились еще с тех пор, когда были хлебные ярмарки в XVIII веке. Поэтому срочно была произведена дезинфекция. Все побелили, почистили. Потом вспомнили, что ведь нет в гостинице туалета, а на улице минус 30. Все-таки такие гастролеры, как выйти из положения? Немедленно выселили и второй этаж там, переоборудовали эти комнаты, все рядом с каждым номером, сделали отдельную туалетную. Ну, все было замечательно. Но приехали, конечно, не только первые лица Свердловской области, но, естественно, и Пермь, и Челябинск, все. Как их можно было посадить на эти 400 мест, как это удалось Свердловскому, я до сих пор не могу понять. Тем более, что ведь и тогда, хоть коррупции мы тогда этого слова не знали, но все равно и суд был, и милиция, и прокуратура, и тюрьма. О всех надо было побеспокоиться. Не говоря уже о том, что и в магазине надо было что-то купить, чтобы потом устроить прием. И вот, тем не менее, всех устроили. Играли они 2 дня. Стоять было негде, зал ломился, естественно. Причем дом Свердловска они прилетели на самолете, а от Свердловска им военные дали вертолет, а в Ирбите в жизни не было аэродрома, но была площадь перед горкомом партии, где, естественно, был и горсовет, и где был театр, и, естественно, памятник, кому вы сами знаете. И вот на этой площади, едва не опустившись на голову тому, кто стоял на этой площади, а приземлился этот вертолет. И весь город, в котором всего-то было 40 тысяч населения, вышел их встречать. Естественно, и с хлебом, и с солью, и с кислой капустой. Все как полагается. Но вечером спектакль все-таки в чужих мизансценах. Они репетировали. Репетировали, сыграли, еле живые пришли в гостиницу. И в это время к ним повалили делегации, которые стали говорить им о том, что и комсомольцы хотят с ними встретиться, и ветераны. А когда? Завтра последний день, они после этого улетают в 11 утра в театре репетиция. Другого выхода нет. Значит, завтра. И вот составляется расписание, что они будут тогда-то, тогда-то, тогда-то. Вот они будут приходить, и будут, значит, вот с теми будут они встречаться, с этими будут встречаться. Другого выхода не было. И, конечно, Плят все время кивал головой и говорил «да-да-да». А когда он ушел, Вера Петровна объяснила ему, что она о нем думает. Когда я делал какую-то работу о Вере Петровне, то ли статью, то ли передачу, я сейчас уже не помню точно, у меня не сходилось там по годам. Получалось, что Вера Петровна пришла в третью студию, она ведь пришла до Завадского в третью студию художественного театра, там она начинала, и пришла в третью студию художественного театра раньше, чем окончила просто обыкновенную среднюю школу. Просто у нее выпало 7 лет из ее биографии. И я вот ей честно сказал, что вот у меня не получается. И Вера Петровна сказала, это мы сейчас выясним. И, повернувшись в сторону, сказала, Таня, иди сюда на минуточку. И Таня, сестра ее, вошла, она спрашивает у нее, Таня, в каком году я родилась? Спрашивает она у Татьяны. А там вместо того, чтобы ответить, посмотрела на меня. Вера Петровна говорит, ты чего на него смотришь? Ты на меня смотри, я же тебя спрашиваю. Она опять на меня смотрит, ну что такое? И тогда Татьяна Петровна, выдохнув, сказала, Вера, ты столько раз этот вопрос пересматривала. Что же касается Фаины Георгиевны, то о ней, конечно, тоже можно рассказывать сколько угодно. Актеры старшего поколения знают, что когда Фаина Георгиевна переехала уже в Южинский переулок, а это дом Цыковской, соседи стали жаловаться, что когда она уходит из дому, собака, мальчик, не дает покоя, они не могли нормально отдыхать. И было принято решение, либо Раневская должна уходить из театра, либо собаку надо привозить сюда. И вот ее привезли сюда. Сказали, что вот она будет сидеть в актерской комнате, Фаина Георгиевна с ней, она с ней разговаривала как с человеком, объяснила ей, как она должна себя вести, что ты должен, ты сиди тут тихо, вот я иду на сцену, я потом приду. Но она была уверена, что собака понимает абсолютно все. И Фаина Георгиевна ушла на сцену. Я спокойно играла, там все было, и собака какое-то время действительно была не заперта, а закрыта в этой комнате. Но потом ей это надоело, а кроме того, она услыхала голос по радио, ведь трансляция же за кулисами идет, и она тихо-тихо пришла на сцену. Оказалось, собака действительно очень интеллигентная, она не вышла, она осталась в кулисах, села, И, к счастью, Фаина Георгиевна ее не видела. Она была занята партнерами и не видела собаки. И все было ничего до той поры, пока дети миссис Сэвидж не начали нападать со скандалом на свою мать, которую играла Фаина Георгиевна. Вот тут-то мальчик и показал свой характер. Во-первых, он немедленно выскочил на сцену. Во-вторых, он всех облаял. И надо сказать, вот говорят, что в театре нельзя переиграть животных. Фаина Георгиевна переиграла мальчика. Она стала с ним разговаривать и велела ему, чтобы он ушел. Он нехотя, но ушел со сцены. И с тех пор, конечно, уже был взят специальный человек, пока Фаина Георгиевна играла, чтобы мальчик охранял ее актерскую уборную, а не вмешивался в сюжет пьесы. Хотя многим тогда показалось, что это гениальная находка режиссера, который поставил спектакль и использовал эту собаку. И совсем последнее. Когда Фаина Георгиевна уже не стала, Лев Федорович Лосев, царство ему небесное, многолетний директор этого театра, замечательный человек, выполнил ее последнюю волю. Ее кремировали и похоронили с ее сестрой, с которой она встретилась в конце своей жизни. И они вместе были преданы земле в Донском кладбище под общим памятником. И когда ровно через год мы пришли туда 27 августа, в день рождения Фаины Георгиевны, чтобы положить цветы, то на этом памятнике наверху кто-то прикрепил манюсенькую, вот такого размера металлическую собаку, абсолютную копию ее мальчика, которая не просто сидела на памятнике, а обхватила верх его руками. Вот вроде бы как бы она обнимала их. Конечно, до сих пор собака это там и сейчас. Никто не знает, кто это сделал, как ее прикрепили. Но это фантастическая ситуация, потому что Фаина Георгиевна так заботилась об этой собаке, и так была к ней привязана, и так любила ее, что в том, что кто-то сделал, есть какой-то очень большой человеческий смысл.
Фаина Георгиевна, уже, наверное, это ясно, но можно еще раз подчеркнуть, когда говорила о том, что она любит, она всегда обращалась к классике. Я люблю классику, я люблю то, что уже ушло, что умерло. Но она и выделяла некоторые вещи и признавала некоторых своих современников, и тогда была верна этим признаниям и этой любви. Одной из таких любвей настоящих, больших, ее уже преклонного возраста, была Лена Камбурова. Фортепиано и гитара Олег Синкин и Вячеслав Голиков.
Ну, во-первых, мне хотелось бы сейчас раскрыть, позволю себе раскрыть эту маленькую тайну, вот эту собачку, которую вот кто-то прикрепил к памятнику. Этот кто-то была я. Владимир Гришкевич, стихи Александра Блока. Балаганчик. «Ля вита мио! Больном, больном! Квест Мадонна! Эрке!» Вот открыт балаганчик для веселых и славных детей. Смотрят девочка и мальчик на дам, королей и чертей. И звучит эта адская музыка, завывает унылый смычок. Страшный черт ухватил карапузика и истекает клюквенный сок. Он спасется от черного гнева мгновение белой руки. Посмотри, огоньки приближаются слева. Видишь факел, видишь дымки. Видишь факел, видишь дымки. Это верно, сама королева. Он спасется от черного гнева. Зачем ты тратишь?
дразнишь меня. Это адская свита. Королева-то ходит средь белого дня, вся гирляндами роз перевита. И шлейф выносит мечами звеня вдыхающих рыцарей свита. Вдруг паяц перегнулся за рамку и кричит: помогите! Истекая клюквенным соком, набитым я забинтован тряпицей. На голове моей картонный шлем, о, в руке деревянный меч. Вот открыт балаганчик для веселых и славных детей. Смотрят девочка и мальчик, а там королей и чертей. И звучит эта адская музыка. Адская музыка, адская музыка. Страшный черт ухватил карапузика. Истекает клюквенный сок. И звучит эта адская музыка, адская музыка, адская музыка. Страшный черт ухватил карапузика. Истекает клюквенный сок. И звучит адская музыка, адская музыка.
Геннадий Бортников. Но я очень рад, что мы сегодня вспоминаем и Веру Петровну, очень человека светлого, в каких-то вопросах жесткого. Я помню, как она обсуждала какие-то там проблемы театральные. Я присутствовал на обсуждении макетов, эскизов, костюмов. Юрий Александрович при своей, так сказать, деликатности как-то, так сказать, все это обтекаемо. А Вера Петровна рубила с плеча и, может быть, на пользу дела. А Фаина Георгиевна просто вносила все самое прекрасное в жизнь театра, когда театр начинал разжижаться, немножко так затухать. И когда что-то появлялось от Раневской, это было прекрасно. Как-то перед одним из своих спектаклей она позвонила в администраторскую буквально за 10 минут до начала спектакля и сказала: «Витенька, мне срочно нужно еще два места». Фенгер: «Ну ничего нет, переаншлаг, ну я вас умоляю, это очень-очень нужно». «Ну хорошо, я записываю». «Не надо записывать, вы все поймете. Сегодня придет на спектакль, он уже едет, сын Павлика Морозова». «Так, записываю, сын Павлика». Все, трубка повешена. «Товарищи, товарищи, все, мест нет, потому что сейчас я жду, вот последний человек придет, сын Павлика Морозова». Ну, когда все это дошло до сознания, ну, сами понимаете, была такая же реакция. Мы встретились с Раневской в вестибюле театра, разделись, и она спросила меня: «Геночка, вы куда?» Я говорю: «На репетицию к Завадскому». «Ах, да, у вас это самое, Гамлета вы начали». Я говорю: «Да-да». «А у вас?» А говорит: «У меня вот это вот, там что-то с Варпаховским». И так далее. Ну, в общем, короче, мы разделись, сели в лифт, и, как назло, лифт застрял между там определенными этажами. Актеры это видели, стали вызывать всех, то-то, то-то. Толпа нас спускает через некоторое время вниз, мы выходим из лифта. Толпа: «Как вы себя чувствуете, Фаина Георгиевна?» Раневская, так сказать, от меня отстраняется, с ее выразительными глазами прижимается к стене. Недоуменная пауза. Я говорю: «Фаина Георгиевна, что с вами? Что, что-нибудь случилось. А как же, мой дорогой, мы с вами так долго были в лифте. Я скомпрометирована. Вы должны немедленно на мне жениться. Спасибо за внимание.
Документы, записки, обрывки, то, что осталось от эпистолярного творчества этих женщин, это драгоценно и таинственно, потому что этого мало, очень мало. Я припоминаю подтверждающую то, что сегодня говорилось, надпись на книжке, которую сделала мне Фаина Георгиевна. Это была техника актера Михаила Чехова. Мы с ней по ходу репетиции говорили о Чехове, и она все так на меня поглядывала изумленно и сказала: «Я знаю, что вам подарить». И подарила мне эту о технике актера, написав: «Великий Михаил Чехов мне ничем не помог. Он мне помешал. Я не понимаю, я не знаю техники актера». Очень точно и вместе с тем определяющая ее технику, которая была ничем не похожа ни на какие другие техники. Вот эти документы, они представляют особый интерес и объем. Наша дорогая Ирина Карташова.
Я расскажу про мои встречи с Фаиной Георгиевной, потому что моя судьба сложилась так, что вне сцены я как-то с Верой Петровной общалась меньше, а с Фаиной Георгиевной больше. Я играла с ней в трех спектаклях. Это рассказы о Турции Назыма Хикмета, «Странная миссис Сэвидж» и «Дальше тишина». Надо сказать, что Назым Хикмет был очаровательным шармером, очень интересным мужчиной, хорошим поэтом, но, честно говоря, написал очень плохую пьесу, которая называлась «Рассказ о Турции». И Фаина Георгиевна ужасно переживала. И каждый раз говорит: «Да ужас, Ирочка, что мы играем?» И однажды она играла там кормилицу, героя, который, прошу это запомнить, это имеет к рассказу непосредственное отношение, оказывался предателем. А мы с Валей Серой играли двух сестер. Она старше, я младше. Вот однажды я прихожу на спектакль, сижу в гримерной, звонок: «Ирочка, девочка, зайдите ко мне, я написала сцену». Я, значит, прихожу, она говорит: «Послушайте, пожалуйста». Читаю. «Действие происходит в сумасшедшем доме. Старая народная артистка СССР в трусиках и бюстгальтере, увешанной орденами и медалями, делает в воздухе кульбит и кричит: „Кемиль, отдай мне мое молоко“». Правда, лучше, чем у Хикмета. Она заболела, когда уже мы играли «Дальше тишину», и попала в больницу с инфарктом. И однажды я ей прислала вместе с письмом цикламены. И вот она мне ответила: «Ирочка милая, спасибо, спасибо, спасибо за доброе, веселое письмецо. Да. За прелестные мои любимые цикламены. А когда я читала приписку Димочки, у меня заковырялось что-то в носоглотке. Точнее, собиралась заплакать. Благодаря вас за советы, благодарю, которым я не могу, к сожалению, следовать. Моя память подсказывает мне только вид шкафа с велосипедом в объятиях качалки, который вращается вокруг своей оси, вызывая недоумение и даже ужас у многих граждан, видевших это зрелище, а также и у меня. Ваш совет не терять юмор сейчас для меня, к сожалению, неприменим. Мизансцена, в которой я должна пролежать на спине 40 дней без права вращения вокруг своей оси, не может вызвать чувство юмора даже у самого развеселого гражданина нашей необъятной родины. Врач мне сообщил со счастливой улыбкой: инфаркт пока что протекает нормально, но мы никогда не знаем, чем это может все кончиться. Как вы можете понять и поверить мне, у меня это не вызвало чувства восторга». Дальше я пропускаю личное, дальше она передает. «Перехожу к приветам и поклонам и Исавину, и Адоскину, Погоржельскому, Бероеву, Бортникову, Диночке, парикмахерше, Юле Брамлей, Годзику, Калмыковой, Маркову, Тереховой, Михайлову. У меня нет с собой телефонной книжки, наверное, еще многим друзьям. Пожалуйста, поцелуйте от меня и передайте привет Димочке и Ирочке. У меня от поклонов закружилась голова, которую от обилия лекарств я не узнаю. У меня такое впечатление, точно я ее одолжила у малознакомой идиотки. Будьте благополучны, обнимаю вас, любящая Раневская. По скрипку. Ирочка, милая, я диктую. Сама писать не в силах. А диктант – это не письмо, а халтура. А если писала сама, показала бы вам Кузькину мать имени Никиты Сергеевича. Надо вам сказать, что когда я получила это письмо, и потом я ей говорила: Фуфочка, вы знаете, вот это ваше выражение, что вы одолжили голову старой идиотке, пользуется очень большим успехом, правда? Я говорю, да, она стала этого говорить в первой картине «Дальше тишины». И вот, если вы разрешите, я прочту вам еще ее одно письмо. Я знаю только то, что трачу, а трачу все, что знаю я. Пастернак. Эти божественные строчки, милая Ирочка, мне вспомнились не случайно. Мне просто хотелось, чтобы вы лучше меня знали и понимали. А теперь перейду к прозе. Милая моя, поскольку вы являетесь бывшей аристократкой, что я отнюдь не одобряю, решила подарить вам салфеточки. Она подарила мне льняные салфетки. Чтобы напомнить вам «проклятое прошлое», в кавычках, когда губы не вытирали мягкой бумажкой, которая надлежит лежать не на столе, а совсем в другом помещении. Кроме того, дорогая, кроме этих воспоминаний, этот постыдный скромный подарок вызван тем, что и народные СССР бывают нищенками. Обнимаю вас и крепко целую, ваша благодарная партнерша Фаина Георгиевна.
А теперь несколько минут для зрения и поглядим на тех, кому посвящен сегодняшний вечер.
В театр Моссовета приехал в Париж, в театр Сара Бернар, играть «Дядюшкин сон» Достоевского. Я играла Марию Александровну. Я волнуюсь ужасно. Я чувствую, что у меня от волнения начинается сердечный приступ. Я теряю голос, теряю дыхание и думаю только об одном. Боже мой! Только бы мне не умереть на публике, только бы мне умереть за кулисами. Я еле договариваю последние слова, выхожу за кулисы и говорю только одно слово. Валидон. Меня хватают на руки, куда-то несут, открывают запертую дверь и куда-то кладут. Я открываю глаза, и вдруг я вижу, что я в ложе Сары Бернар лежу на ее диване. И тут у меня только одна мысль. А все-таки неплохо умереть на диване Сары Бернар.
Простите, что полное. Блин, простите меня, Павел Васильевич, это тоже личный биографический момент. Сцена представляет сельскую улицу. Направо школа, налево больница. На ступенях сидят поселяне и поселянки. Они поют. По субботу день ненастный нельзя в поле. Да нельзя в поле работать.
Разве жениху можно так? Как вам не стыдно, противный?
Тебя не вы, у меня навек зимой, а я с вами.